«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В России сегодня траур по жертвам трех катастроф, которые произошли в последние дни. Позвольте выразить соболезнования всем родным и близким пострадавших, погибших в этих трагедиях. И теперь вернусь к теме нашей программы. Сегодня мы поговорим в Киевском бюро «Радио Свобода» о том, насколько российским средствам массовой информации удается влиять на украинское информационное пространство, на украинского зрителя, читателя, слушателя. Здесь рядом со мной руководитель представительства РИА Новости в Киеве Захар Виноградов. Здравствуйте, Захар.
Здравствуйте, Виталий.
И, собственно, корреспондент российского телевидения в Киеве Кирилл Вашинский. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
Ну и, собственно, вот начнем. Давайте с иллюстративной точки зрения. Президент Виктор Ющенко должен был ехать в российскую столицу, не поехал. Вот для российских журналистов здесь, на Украине, это новость или такое вот совершенно, так сказать, второразрядное событие? И как вообще вот вы объясняете себе подобные перепады в российско-украинских отношениях?
Ну вот если касается то, что касается меня, то мне думается, что вот новостью для меня это, например, не стало. И я объясню почему. Потому что я, естественно, как российский журналист, проживающий в Украине и непосредственно в Киеве, занимающийся политической журналистикой, естественно, отслеживал ту ситуацию, которая развивалась вокруг встречи двух президентов. На мой взгляд, позиция президента Украины была не всегда адекватна тем задачам, которые стояли перед вот этой встречей, да? Просто некоторые заявления президента Украины были таковы, что они как бы подрывали вот предстоящие договоренности. Не нужно забывать, что Россия очень болезненно относится, и это совершенно правильно, это, на мой взгляд, даже справедливо, что Россия очень болезненно, и руководство, прежде всего, конечно, России, болезненно относится к каким-то вопросам, связанным с историческим прошлым. То есть в правительстве, как я понимаю, в руководстве страны, да, говорят, надо относиться к этому прошлому нашему бережно. Надо очень внимательно смотреть на то, что происходит с нашими, так сказать, прошлым. Потому что, как известно, в России прошлое самое непредсказуемое. И мы знаем, что буквально за несколько дней до встречи, которая должна была состояться, которая планировалась, президент Украины сказал о том, что вот увидев, как в Грузии что создан музей советской оккупации, что он тоже хотел бы создать музей такой же музей в Украине. Я не берусь оценивать, насколько правильно или это неправильно. Да, наверное...
Вы понимаете, что это могло бы вызвать раздражение?
Вот это, такое, вызвало, да? Это могло вызвать раздражение, но речь не только об этом. Да, были какие-то другие заявления, допустим, там, погроза транспортной системе. Да, была неясность по поводу того, что вот сначала была такая информация, и Путин заявил об этом, что есть некие договоренности, которые представляют эксклюзивные возможности для Украины. Потом... в правительстве Украины в заявлениях отдельных политиков пошел откат, дескать, таких заявлений не было и так далее. Это все, конечно, несколько раздражает. Это непонимание того, с кем можно договариваться, о чем. Мне казалось, уже становится понятным, что вот такие моменты, да, они как бы вот ставят такую встречу на грань срыва. И она, в общем, произошла, мне кажется, может быть, даже из-за этого.
Вы, как иногда считаете, по-разному относятся к этому в России?
Я бы не переоценивал, может быть, эмоциональный фактор, хотя понятно, что у России, как у большого такого игрока, у него есть свои амбиции, и какие-то эмоции очень легко задеваются всевозможными заявлениями, в том числе и заявлениями Виктора Андреевича по поводу ПРО. Он в Украине говорит, что мы будем долго и внимательно изучать, выезжает из Украины, вопрос ПРО и размещение в Европе, выезжает за пределы Украины, говорит совершенно другие вещи, мы приветствуем, ура. То есть как бы как-то невнятно звучит голос Ющенко в этом смысле, малопонятно. Это тоже наверняка задевает, но я бы, наверное, перешел к более важной вещи. Мне просто кажется, что сегодня, наверное, нет предмета еще обсуждения точного, да? Мне кажется, что Ющенко не готов к визиту, лично он, Я не знаю, насколько были готовы к визиту Ющенко в Кремле, но кажется, что Ющенко сам не готов к визиту в Москву. Ну, смотрите, там в программе было, насколько, так сказать, доходило из администрации президента, да, что они просили встречу с ректором МГУ, просили поездку на Соловки, значит, просили интервью с главными редакторами. То есть... Видимо, предполагал, что это будет такая более пиаровская поездка для Ющенко.
Гуманитарный визит.
Ну да. Да. Значит, в этой ситуации, когда есть какие-то определенные трения, да, просто даже, может быть, эмоциональные, тут я вот все-таки сделал пас в сторону Захара, да, значит, точно Москве не нужно, чтобы с гуманитарным визитом приезжал президент, с которым нечего обсуждать. Ну, в гости, ну, хорошо, отлично, но столько много проблем есть между Россией и Украиной, что и вот по такой пустой визит Ющенко, он не нужен был никому. Я, кстати, думаю, что он, наверное, Ющенко самому не нужен. Ну, как мне кажется, если бы он более был бы прагматичным политиком, он бы более тщательно подготовился, он бы точно бы, наверное, получил бы, привез бы с собой нового министра иностранных дел.
Нужно иметь нового министра иностранных дел. Нельзя же привести то, чего нет.
Совершенно верно. Понимаете? Поэтому я и говорю, что мне кажется, что Ющенко сам не готов к этому визиту. Нет министра иностранных дел, нет предмета переговора. Так прокатиться, посмотреть на Москву, ну пусть приезжает. Да, но, наверное, только не в статусе рабочего визита. Значит, тогда, наверное, должен быть какой-то другой визит. Я не знаю. Может быть, так его и назвать, гуманитарный. Ну, я небольшой знаток протокола дипломатического.
Ну, кстати говоря, вот это президент Украины и другие украинские политики еще не свыклись с такого рода возможностями. В Балтийске руководители давно уже поняли, что если с российским политическим руководством нечего обсуждать, а с связанными часто нечего обсуждать, это понятно, то нужно ездить там по приглашению патриарха, как это сделал президент Эстонии, бывший Арнольд Рюетель. Нужно приезжать в Сибирь, как это когда-то делал бывший президент Латвии Ульманис, который таким образом почтил память латышей, выселенных коммунистическим режимом после оккупации этой
Кучма,
страны.
Кстати, ездил Союза. В Сибирь,
да? Кучма ездил на могилу, по-моему, да? Да, и в Сибирь, на могилу своего отца. Да. Да, а вот сейчас это как-то не практикуется. То есть понятно, что можно ездить в Россию, не замечая, что в этой России находится Владимир Владимирович Путин или другие российские руководители. Россия большая, в ней есть с кем разговаривать, кроме тех, кто живет в Кремле. Может быть, вот так нужно к этому относиться.
Но здесь, понимаете, здесь тогда бы были задеты эмоции Виктора Андреевича. Он очень амбициозный политик, он привык к тому, что его принимают официальные лица в Европе, по крайней мере, да. Ну, это вот последствия оранжевой революции, когда он был желанным гостем, когда его встречали на ура, даже когда он ничего не произносил, а говорил только какие-то обещания и слова о том, что вот завтра, завтра, завтра Украина будет в Европе, ему хлопали, его встречали, ему пожимали руки, первые лица. И сейчас, кстати, уровень его визитов, если вы обратили внимание, тоже в последнее время начинает потихоньку снижаться. Он приезжает на какие-то партийные форумы. То есть Европа уже начинает давать ему понять, что, ну, если нечего обсуждать, да, ну, то вот, пожалуйста, у нас есть политики второго эшелона, или там, предположим, не истеблишмента, не официальные, да, лица. Вот, пожалуйста, встречайтесь, разговаривайте. Туда Ющенко готов ездить.
Я вот хотел бы сказать, уровне. Извините, да, что прерываю, но я все-таки хотел бы сказать об одном, мне хотелось бы быть объективным при всем том, что мы сейчас
обсуждаем. Получится?
Постараюсь. Давайте. Значит, я бы хотел сказать, что вот в силу ряда обстоятельств, которые, может быть, станут известны в ближайшие часы или даже в ближайшее время, в РИА Новостях выйдет соответствующий просто материал, пока я не могу говорить о нем более подробно. Тем не менее, хочу сказать, что вот, насколько мне известно, в секретариате президента от этого визита Ющенко в Москву ждали прорыва в российско-украинских отношениях. Есть целый ряд материалов, есть целый ряд документов, которые, как я понимаю, Украина готова, во всяком случае, серьезных вопросов, которые Украина готова рассматривать вместе с Россией. Но вот то, что мы сейчас начали с чего говорить, да, там некоторые заявления Ющенко здесь и, допустим, там за границей, некоторые заявления, они просто как бы, ну, понимаете, для любого руководителя государства, как для любого руководителя, наверное, крупной корпорации, да, предсказуемость предстоящих переговоров, да, очень важна, да. Понимаете, да?
Особенно для Путина, который...
Совершенно верно.
В рамках прагматизма жесткого...
Да, совершенно верно. А от Ющенко, да, не очень понятно что. Если он приедет с серьезными документами, и мы начнем серьезные переговоры, он возвращается, условно говоря, едет в Грузию, там, я не знаю, еще куда-то, и делает какие-то заявления, которые противоречат всем предыдущим переговорам. И вот эта вот непредсказуемость российской политики в целом, украинской политики в целом, не только, я бы сказал, президента, но и в целом, да, она вот как раз очень настораживает.
Не противоречите сами себе. С одной стороны, вы говорите о прагматизме, с другой стороны, вы говорите о заявлениях. Но ведь важны в политике, важны не слова, а дела.
все-таки дел, похоже, пока нет.
Ну, а Захар говорил о том, что было намерение некие дела.
Было намерение рассмотреть ряд документов, связанных...
Да, это же не слова, это какие-то конкретные, наверное, экономические договоренности.
Да, но ведь дело в том, что вся политика, если будем говорить, да, она идет по принципу, да, сначала мы о чем-то договариваемся, это слова, да, потом начинаем что-то делать. Когда мы о чем-то договариваемся, а потом возникают новые слова... Они потом вообще в политике все-таки, я бы сказал, и вы, наверное, со мной согласитесь, слова это и есть дела.
Нет, не соглашусь. В постсоветской политике, в нормальной политике для нормальных людей нет.
Согласен, да? В постсоветской, да.
Понимаете, вот я на примере этой ситуации уже вижу, что по большому счету, видите, российские, украинские средства массовой информации, вот такие ситуации, они принципиальные, да, они по-разному освещают. Достаточно включить программу «Вести» российского телевидения, допустим, да, или там и про новости украинских телевизионных каналов, видят, что разный подход. Как вы считаете, вот украинский телезритель, да, он, когда вот это и это смотрит, у него возникает ощущение, что он смотрит какое-то такое вот зазеркальное телевидение откуда-то из потустороннего мира, которое совершенно по-другому освещает реальность его собственной стране? Или наоборот?
Я честно скажу, я бы разделил бы украинского зрителя. Я бы разделил бы украинского зрителя на того, который смотрит украинское телевидение. Причем украинское телевидение, я скажу так, украиноязычное телевидение, и на российского зрителя, и на зрителя, который смотрит русскоязычное телевидение. И, соответственно, исходя из этого...
Вы думаете, людям так принципиально? На каком языке?
Вы знаете, я в этом убедился. Я не просто не думаю, я только приехал из Севастополя, я разговаривал с людьми, которые ну, не могут, например, прочитать аннотацию к лекарственному препарату на украинском языке. Вот не в силу того, что они не хотят учить украинский язык, а просто в силу того, что ну вот возраст, они всю жизнь прожили в закрытом русскоязычном городе.
Но это особое место.
Да, Севастополь, да, анклав, да. Я, конечно, понимаю. Но вот на Юго-Востоке достаточно много людей, особенно старшего, ну, если говорить о самых активных зрителях, да, которые смотрят, которые интересуются новостями, много людей старшего поколения, которые предпочитают, хотят или просто не могут смотреть другое телевидение, поэтому смотрят только одно, да, например, русскоязычное.
И у них в голове получается российская информационная реальность, живя на Украине.
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы вот то, что касается, сказать о российских СМИ, потому что я их знаю, честно говоря, лучше, я не так давно нахожусь в Украине, но, тем не менее, я очень внимательно смотрю и печатные СМИ, естественно, украинские просматриваю. Я хочу сказать, что, во-первых, существует, вот нельзя говорить о российских СМИ, да, там, и приводить пример, допустим, «Вести», да, только потому,
потому что это государственное телевидение?
Во-первых, это государственное телевидение. Во-вторых, как любое, по одному СМИ нельзя судить о...
Нет, я привел пример. Я мог сказать программу «Время», программу «Сегодня».
Да, нет, ну, вы как... понятно, вы сейчас берете телевидение, да, а не надо забывать, что для, практически для любого человека, у которого есть компьютер, доступен интернет, в котором в российском интернете вы найдете огромное количество точек зрения на совершенно разные, на одни и те же события. События, да, с разными комментариями и политиков и так далее. То есть говорить нужно о том, что в общем и целом, значит, существуют разные мнения. И очень трудно говорить о том, неправильно говорить о том, что вот, вот Россия представлена там одним каким-то СМИ, одной позицией. Кстати говоря, российское информационное агентство РИА Новости тоже дает совершенно разные точки зрения по одним и тем же событиям. Судить, естественно, тому, кто их
читает. Вы понимаете, интернет-реальность это все-таки, наверное, какая-то другая. Другая реальность. Наверх, не о той аудитории, о которой вы сейчас говорил, господин Вышинский, да, очевидно,
да,
что эти люди старшего поколения, которые плохо знают украинский язык для аннотации на лекарствах, они точно интернетом не пользуются. Ну, не пользуются, да. А во-вторых, мне кажется, что интернет, он вообще общий. Я вообще опасаюсь, что делить интернет на русский, украинский, там...
Ну, СМИ есть разные,
да.
Вы согласитесь?
Но СМИ есть, но на том языке, на тех языках, на которые знаешь, ты и читаешь, скорее всего, да. Если тебе что-то интересует, ты, скорее, проверишь это по разным источникам. Но это другая аудитория. Она молодая, она мобильная, она не телевизионная, скорее всего. Это другие люди. И эти люди, как ни странно, они не являются, по крайней мере, так социологический опрос показывает, они не являются политически активной частью общества, они являются политически активной частью интернета. Вот в чем проблема. А мы вот говорим о том, как это происходит реально. Смотрите, Захар, ведь люди, которые смотрят российское телевидение, все-таки здесь прежде всего телевидение, у них одно политическое осознание в голове. Люди, которые смотрят украинское телевидение, не знаю, там можно на каком языке, другое получается. А ведь истина, она ведь одна. Понимаете, то, что
я, да. Я не могу понять, почему вас так волнует, что вот люди смотрят разное телевидение, и поэтому у них разное представление о жизни.
Нет, волнует, я просто хочу понять, насколько это влияет.
Картину мира, которую создает российское телевидение, она, конечно, направлена в первую очередь на российского зрителя, она рассказывает ему понятным, ему, российскому зрителю, понятным языком о событиях, которые происходят за границей, на самом деле. И, наверное, может быть, конечно, это проблема для вот русскоязычных жителей Украины, что они смотрят заграничное телевидение, которое им рассказывает про их жизнь. Вот это, на мой взгляд, самая серьезная проблема, скажу вам честно.
Ну, вот думаю, об этом я и говорю.
Но да. Я думаю, что это проблема, в первую очередь, украинского государства, понимаете, которое, если оно не дает возможности услышать на родном языке новости, да, значит, которые привыкли люди воспринимать, и дает им картину мира на языке, который они иногда не понимают, а темп речи, произношение. Я вам скажу больше, что ну, некоторые украинские каналы, они грешат тем, что они, значит, там, сказать, употребляют свои неологизмы, да, значит, или, например, какие-то слова, привнесенные из западного диалекта украинского языка, что вообще затрудняет понимание. Даже для носителей языка иногда, да, и, ну, тех людей, которые общаются на украинском языке. Так вот, мне кажется, что это больше проблема украинского государства, если оно не может дать людям картину жизни их страны на том языке, на котором они привыкли общаться и разговаривать, на их родном языке. То есть, и, ну, я бы даже не стал бы обсуждать, я не вижу предмета обсуждения. То есть, это не моя цель вообще, давать им информацию об Украине. Вот точно я... Когда делают свой репортаж.
Информация об Украине, в смысле для украинского населения.
Конечно, для украинского населения.
Вы видите перед собой российского телезрителя.
Я вам скажу больше. Да? Я не просто вижу, я еще и говорю ему о понятных ему вещах. Я должен, прежде чем рассказать, например, о вчерашнем обыске Луценко, я должен сказать, кто такой Луценко. Потому что это не Грызлов, это не, ну не знаю, там, не Ходорковский и не Немцов. То есть это вообще вещь в себе для российского зрителя. Для украинца понятно. Он фамилию Луценко слышит постоянно. Он видит его на площадях, когда он приезжает к ним в города. Значит, у него есть к своему к нему отношение. А у российского зрителя к этому к нему отношения нет. Поэтому я российскому зрителю рассказываю, кто такой Луценко.
Ну, теперь представьте себе, Захар, что вот человек, который смотрит это вот телевидение, украинский зритель Кирилла, воспринимает его как свое. Он начинает обижаться.
Понятно.
Да?
Вот вы знаете, вот, Виталий, по-моему, вы несколько обостряете вот эту ситуацию. Ну, это правильно, это хорошо.
Тут мы все заблестели глаза, как же еще?
Да, а почему, я вам скажу, потому что, вы знаете, а вот, скажем так, вот я читаю разные газеты, вот я уважаю, мне очень нравятся две газеты, которые имеют совершенно разную там политическую ориентацию и разный совершенно подход. Допустим, «Зеркало недели», которое я очень уважаю газету «2000», да, обе их читаю, и они дают одному и тому же украинскому читателю, да, совершенно разные иногда комментарии и по одним и тем же событиям внутри Украины. Ну,
так и должно что, быть, по так идее,
и,
да.
А что тогда плохого в том, что российское и украинское телевидение могут дать по одному и тому же событию разные, как вы говорите, там... Я, может быть, что-то не понимаю.
Вы все-таки очень российские журналисты. Я видел на протяжении вот всех этих почти получаса нашей программы вообще не произнес ни одной дефиниции. Плохое или хорошее. Я просто хотел зарегистрировать этот процесс.
На самом деле, я тоже не вижу ничего плохого в том, что кто-то получает дополнительную информацию. Я вижу проблему, вот то, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Я вижу здесь проблему Украины. Что, к сожалению, какая-то часть больше ориентирована на русскоязычные СМИ, которых они лишены. И, соответственно, они их берут за границей. То есть, я честно вам скажу, я не понимаю, как тогда украинское государство собирается защищать свое информационное пространство. Оно, конечно, сократило там возможности получения информации, загнав российские СМИ в кабель. Значит, но не 19 же век. И это сейчас не так дорого. Здесь 3-5 долларов, и ты получаешь возможность
каналов,
да, посмотреть все, что угодно, включая CNN и BBC. Понятно, что большинство выбирают русскоязычные каналы, а не CNN и BBC. Поэтому мне кажется, что это большая проблема для Украины в первую очередь.
Ну, кстати, в кабельных сетях уже появился канал RTVI. Это такая реальная русскоязычная альтернатива государственному российскому телевидению, даже частному российскому
телевидению. Совершенно верно. Но это, опять же, это все равно не взгляд украинцев на их проблемы.
Да, конечно. Но вы знаете, почему вот хорошо или плохо, вот я хотел бы пояснить. Допустим, это в советское время, там, в Эстонии можно было принимать финское телевидение, а в ГДР – западно-германское. И это было плохо для социалистического режима, потому что это была другая идеология новостей. А когда нету вот такого вот противостояния идеологии, то это не хорошо или плохо, это по-другому. А это по-другому может касаться национальных интересов. Или там просто даже не национальных интересов, а другого информационного восприятия мира, естественного. Оно в России одно, на Украине другое, в Грузии третье, а в Голландии четвертое. Но вот когда люди живут только в этом четвертом измерении, вот на Украине, в голландском или российском, то просто возникает вопрос, как это выглядит тогда. Мне вот что интересно, да, как это функционирует. Их психология, их политическое восприятие, их жизнь, да?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда, когда, я еще раз повторюсь, я когда работаю, я никогда не думаю об этих людях. Вот извините, как бы, но я думаю о своих зрителях, ну, а они другие, да? И вот это, я еще раз говорю, что вот это, скорее всего, должна быть проблема для украинцев. Вот они должны задуматься о том, почему у половины или там у какой-то части страны вдруг может произойти вот такое раздвоение сознания. То есть вот это очень серьезная проблема, но она, к сожалению, не, это вопрос не к нам.
Мне кажется, мы все-таки, опять же, я возвращусь к своему тезису, о котором мы говорили, да, упрощаем или осложняем, значит, саму ситуацию. На самом деле информационное пространство вообще изменилось после Советского Союза, и прежде всего его изменил, как ни странно, интернет. Это мы все прекрасно понимаем, да. Сегодня цифры, которые нет ни у кого до конца данных, поскольку они все время меняются в сторону увеличения, да, но в прошлом году более 30 миллионов посетителей интернета было зарегистрировано в России. Это, извините меня, пятая часть населения. Это уже очень серьезное, да? 30 миллионов – это очень серьезное количество людей, которые получают новости и очень много работают в интернете. И эта цифра постоянно в России растет. Потребление интернета в России, если не ошибаюсь, растет примерно на 15-20% ежегодно. То есть это уже массивы, о которых можно говорить очень серьезно. И я не знаю точных цифр, которые есть в Украине, но тем не менее, вот это появление интернета, оно резко меняет все вообще наше представление об информационном пространстве, в том числе, кстати, и о телевидении.
Ну, знаете, Захар, то, что вы говорите, это говорит одно, что если к этому вот интернет наступлению добавить еще и цифровое телевидение с вот там, да, сотнями каналов, то это означает конец информационного контролирования пространства,
конечно,
властью.
Конечно, конечно, и этого нету, и никто уже в России, мне кажется, все прекрасно поняли, контролировать информационное пространство невозможно. Это идеологические догмы, оставшиеся от советских времен. Потому что как можно контролировать интернет, если любое СМИ, которое вещает, извините, которое передает информацию на русском языке, может находиться в Австралии, в Америке, в Германии, в России, в Шепетовке и вообще неизвестно где. И это установить иногда просто невозможно. Поэтому говорить о каком-то контроле в общем сейчас уже невозможно.
Продолжим наш диалог с Захаром Виноградовым и Кириллом Вышинским сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» Михаил Соколов побеседует о новых думских инициативах «Единой России» с депутатом Нижней палаты Российского парламента Александром Лебедевым.
Говорит Радио Свобода в Москве. 11:30. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали 63 человека. В Самаре в авиакатастрофе погибли 6 человек. Во вторник в Кемеровской области около 400 человек были эвакуированы из-за задымления на шахте «Алардинская» в городе Осинке. Шахта принадлежит компании «Южкузбасс-Уголь», в состав которой входит и шахта «Ульяновская». В Новосибирске сегодня утром произошел пожар в общежитии, погиб один человек, более 50 были эвакуированы. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа и руководителя Минатэпа, требовавших перенести следственные действия в Москву. В Афганистане талибам, которые несут значительные потери, удалось добиться некоторого стратегического успеха, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Повстанцы активизировали боевые действия на ключевых дорогах, соединяющих Кабул с провинциями Кандагар и Герет. В Вашингтоне завершила работу Международная комиссия по выплатам компенсации жертвам массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Свыше 300 миллионов долларов получили 48 тысяч уцелевших жертв Холокоста или их родственники. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. Во вторник Верховная Рада во второй раз отказалась утвердить в этой должности Владимира Огрызко.
Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода», руководитель представительства РИА Новости в Киеве Захар Виноградов и, собственно, корреспондент российского телевидения на Украине Кирилл Вышинский. Мы продолжаем наш диалог, к которому вы можете присоединиться, уважаемые радиослушатели, по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Но, вы знаете, вот, Кирилл, я бы вам мог предложить такую вот ситуацию для примера. Вот представьте себе, что мы с вами говорим в студии не в Киеве, а в Тель-Авиве. И вы, собственно, корреспондент российского телевидения в Израиле. И вы знаете, что большая часть людей смотрит только это телевидение, потому что он не знает иврит. И никаких других телевизионных каналов, кроме российских, не принимает. Этих людей много. И на самом деле у них связь с ивритом даже меньше, чем у людей русскоязычных на Украине с украинским языком. Но вы бы не сказали, что такая-то проблема для государства Израиля. Вы бы не говорили, вот у Израиля такие серьезные с этим проблемы, нужно вести русскоязычные новости на израильском государственном телевидении.
Я скажу честно, я не знаю процентного соотношения ивритоговорящих и ивритонеговорящих. Значит, поэтому я не знаю, насколько там серьезна эта проблема. То, что это, на мой взгляд, проблема для Украины, я знаю почему, потому что здесь есть статистика, есть социология, значит, и социология говорит об одной вещи, что на русском языке говорит практически половина населения. Понимаете, поэтому мне кажется, что, глупо этого не замечать. И мне кажется, что государство должно как-то на это реагировать. Вот и все.
Я почему такой, Захар, вопрос задал? Потому что все-таки мне кажется, что это в отличие от Израиля, да, что существует желание влиять на украинскую политическую реальность с помощью тех рычагов, которые еще остаются.
Виталий, извините, что я вмешиваюсь. Да. Вы почему-то, у меня такое впечатление, что вы хотите нас сделать советскими, не российскими, а советскими журналистами.
Нет, не хочу. Я даже говорю не о вас. Я говорю вообще о самой возможности. Мы же ее видели.
Которые являются в первую очередь пропагандистами, а потом уже...
А потом уже агитаторами.
Потом уже, да, агитаторами.
Не, вы знаете,
коллективными.
Да. Во-первых, вообще странно говорить это. Давайте не будем скрывать о том, что любое государство имеет свои какие-то интересы, тем более у соседей, я имею в виду прежде всего политические интересы. Это нормально. И если Украина имеет интересы, а она имеет свои интересы в России, то почему Украине не попытаться влиять на то, хотя бы даже на тех же приграничных регионах, почему нет? И в этом нет ничего, собственно говоря, такого уж, вот знаете, тайного какого-то механизма, там кто-то...
Нет, никто не говорит, что это тайна, это все знают.
Это нормально.
Достаточно включить телевизор, да, вот к этому?
Да. Да, И я еще раз хочу сказать, что вообще на самом деле, ведь вся ситуация заключается в том, что это влияние на самом деле резко изменилось. Мы предыдущую часть нашей беседы немножко на этом закончили, я все-таки хотел бы сказать, понимаете, вот эти механизмы, когда можно было там через один или там, условно говоря, два канала попытаться повлиять на общественное мнение, они все, их не существует. Ни в мире, ни в России, ни в Украине. Ни в одном развитом государстве. Я не знаю, может быть, в каких-то совершенно слаборазвитых государствах. И то интернет изменил полностью все вот это пространство. Есть, конечно, наверняка люди в разных там странах, которые считают, что можно еще что-то там в этом смысле сделать. Ничего сделать уже нельзя. Никаких вот таких вот рычагов, когда можно было дозированную информацию давать, нету, не существует. Все. Если как только мы, как журналисты, там, как только это осознают политики, многие вещи просто изменятся. К сожалению, наше, вот, мне кажется, ну, иногда традиционное мышление, оно немножко отстает от той реальности, которая существует.
Послушаем. Звонок, здравствуйте, это Виктор из Подмосковья. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Вот смотрите, историческая аналогия. Индия, которая боролась против английских колонизаторов, благодаря английскому языку разные народы получили возможность понимать друг друга. И индийцы, как люди, наследники 4000-летней цивилизации, у них хватило ума понять, что это великое благо, и они его сделали вторым государственным языком и всячески развивают и поощряют знание английского языка. В Советском Союзе, благодаря русскому языку, когда делегация сегодня из Туркмении прилетает в Киев, им не нужны переводчики. Когда встречается эстонец с латышом, они, вы что думаете, между собой по-английски говорят?
Уже, вы знаете, уже молодые люди по-английски, я не думаю, я
да,
знаю.
Неважно, да. Это неважно, молодые и старые. Я говорю, что неужели вот у руководителей Украины, неужели нужно быть настолько вот тупыми, ограниченными, погрязшими в националистических каких-то своих делишках, чтобы не воспользоваться этим историческим даром и всячески развивать русский язык? Ну что же это такое?
Ну, вот мнение слушателя о русском языке на Украине.
Ну, во-первых, я бы, например, честно говоря, не стал бы вот такие выражения при вообще по отношению к людям, с которыми не встречался человек, не разговаривал. Это, понимаете, тоже есть определенные какие-то догмы. Называть такими словами людей, с которыми, которых ты не знаешь, неправильно. Это просто
некорректно. А он их видит по российскому телевидению, этих людей.
Подождите, вот. Подождите, давайте не будем сейчас говорить об
Мы
этом.
Мы их такими не показываем. Я вам скажу честно, извините, ну тут... Честно, вот мне кажется, что не стоит обсуждать проблему русского языка в Украине. Да, это проблема, мы просто фиксируем. Ну, есть реалии, да, они такие. Это проблема украинского государства. Честно вам скажу, что, ну, как мне, как этническому украинцу, я родился, вырос в Украине, мне это больно. Я это вижу, но все равно я рассказываю...
А вы этнический украинец?
Да,
я не знал никогда. Ну, хорошо, да. Извините.
Вот новости дополнительные. То есть мне это больно, но я рассказываю российскому зрителю о событиях в Украине, о политической жизни, то, что ему интересно. Да? Значит, и в том числе и проблеме русского языка, потому что это, здесь это серьезная проблема, здесь люди проводят референдумы по этому поводу, здесь люди хотят изменить конституцию. То есть это в том числе это предмет политической жизни. Да? Но это политическая жизнь, то есть мы туда не вмешиваемся.
Да. Но я вот хочу сказать, я вот не этнический украинец, но я тоже родился в Украине, так уж получилось, все это, наверное, случайно совпало, я родился в Одессе давным-давно, всю жизнь прожил
тоже
в России.
Тоже давным-давно, да, вы это, можете, для радио вы можете пояснять.
Да, поэтому я для радио поясняю, да. Вы-то уже это видите, наверное, так. Но дело не в этом, я просто хотел сказать, что...
Вы не так давно, на самом деле, учтите, уважаемые слушатели, опять пытаются вас обмануть тут.
Вот на самом деле, мне кажется, что вот помимо того, что говорил совершенно правильно и справедливо Кирилл, есть еще одна проблема, которую я бы вот со своей точки зрения, да, там отнес к российскому правительству, да. Российское правительство, безусловно, это нормально, это естественно, заинтересовано в том, чтобы русский язык изучался, сохранялся на пространстве бывшей СССР, ну, а ныне СНГ, и как там называть, неважно. Ведь посмотрите, что делают то же самое англичане, да, которых вот наш уважаемый радиослушатель привел нам в пример. Да, они делают, создают курсы, они вкладывают определенные средства не просто в изучение, но и развитие того, чтобы развивалась система изучения английского языка. Мне кажется, российское правительство вполне могло бы тем же самым заняться вопросом и в тех государствах, которые, значит, раньше ходили в Советский Союз.
А может вот быть, я столкнулся... дело в том, что здесь ему ничего не угрожает русскому языку?
Вы
может,
знаете, нет, я вот вам сейчас скажу одну такую вещь. Вот я приехал в Украину, у меня маленький сын, который вот должен пойти будет, наверное, в этом году, не наверное, а пойдет в этом году в школу. И я стал интересоваться, мне хочется, чтобы он пошел в школу, где изучают, преподавание идет на русском языке, но обязательно, чтобы изучался украинский язык. Оказалось, что таких школ немного. И причина вовсе не в том, что кто-то кому-то угрожает. Да, есть еще и, как я понял, во всяком случае, я вот хочу эту проблему серьезно заняться, как журналист изучением, как я понял, задача еще заключается в том, что нету молодых преподавателей русского языка. это проблема, да? Я понимаю, что украинское государство прежде всего заинтересовано в развитии, и оно это декларирует, украинского языка. Если Россия заинтересована, она, на мой взгляд, вполне может на, там, в крупные университеты страны принимать людей на, и обучать преподавателей русского языка.
Ну, между прочим, это же все перевернутое такое зеркало советских времен. Вот. Мы вот с господином Вышинским, да, мы как раз преподаватели русского языка в прошлом, начинали учиться.
Вы не
по
одиноки, я
да?
тоже, я
да.
тоже.
Ну вот, а по большому счету, когда мы учились, то преподаватели украинского языка, их готовили, конечно, но как-то хороших не было. Была непрестижная специальность, туда мало шли люди, норовили все время перейти на русское отделение в украинских вузах. Так все выглядело. А сейчас просто наоборот. Просто стало наоборот. Это такая естественная реакция на то, что происходило. Значит, может быть, должно пройти какое-то время, чтобы это все стало более гармонично.
Ну, я думаю, что...
Нет, я, кстати, с вами не согласен, что сейчас стало наоборот, это только вопрос престижа. Это вопрос того, что у человека, который получает образование преподавателя русского языка, у него нет работы. То есть количество... Понимаете, тут вопрос не престижа, а вопрос еще раз.
Ну, как было с преподавателями украинского языка в советское время? Было мало школ, им некуда было особо деться.
Виталий, ну я с вами не соглашусь, потому что я учился в Днепропетровской школе. Значит, у меня был прекрасный преподаватель украинского языка, у него были часы.
У меня тоже был прекрасный преподаватель украинского языка в киевской школе, но это были русские школы, в которых не нужно было много преподавателей украинского языка. А украинских школ было, соответственно, мало, их было меньше. В Днепропетровске, по-моему, их вообще не знаю.
Нет, украинские школы есть и были в Днепропетровске. Да. Я вам скажу больше, но если хотите, там большой исторический экскурс. Сразу после войны в городе Днепропетровске и до 50-х годов была одна русская школа, вот та, в которой я учился. Она была одна единственная на весь город. Все остальные школы были украинские, да? Другой вопрос, что да, там, значит, в 60-е годы товарищ Щербицкий взял курс на русификацию Украины, значит, и у него был главный тезис, что наши парни должны служить в советской армии, поэтому они должны хорошо говорить по-русски. Значит, прошли какие-то... Пошли какие-то
советская реальность логическая.
Да, пошли какие-то процессы, да. Значит, они были инициированы сверху. Мне кажется, что сейчас иногда украинское руководство, значит, слегка бежит. Да, впереди паровоза. Оно не хочет считаться с реалиями. Оно хочет изменить... вот иногда, вот извините за параллель, оно иногда действует в стиле советских руководителей. План, число увеличения украинских школ, значит, сокращение количества часов и так далее и тому подобное.
Но должен вам сказать, Захар, может быть, Кирилл поправит, когда мы с ним как раз учились в этом самом Днепропетровске, там вот на украинском отделении люди говорили между собой на русском языке, эти будущие преподаватели. Что меня очень удивляло.
Вот ну, это понятно, и я все-таки хотел бы сказать еще одну такую вещь, да, и мы понимаем, что, допустим, большинство лидеров государств бывшего СССР тоже между собой общаются на русском языке, и это, в общем, реальность, которая есть, и правильно ее на нее обратил внимание наш радиослушатель, эта реальность есть, и она от этого никуда не денешься, это нормально, и это... Ну как, ну тут, собственно говоря, нет никаких противоречий. Другой разговор, что я обратил внимание в Киеве, что очень многие молодые люди уже сегодня и между собой говорят по-украински.
Ну, хотите, я вам приведу очень, на мой взгляд, яркий пример.
Приведите, и возьмем звонок, да.
Да. В городе Севастополь, я только оттуда вернулся, значит, школьники по итогам прошлого года, по итогам тестирования, вышли на второе место по знанию украинского языка в Украине, оставив там за спиной ивано-франковцев, львовян, ну, людей, живущих...
Потому что они это старательно учат, они на этом языке дома, скорее всего, не разговаривают, они старательно учат, это им интересно.
Нет, они просто-напросто уже современные дети.
Да,
да. Они впитывают все
вот
то, что
им дают.
Вот
в этом есть будущее решение всех проблем.
Совершенно верно.
Потому что другая молодежь, не сумасшедшая, если угодно.
Да, абсолютно, да. Но, извините, кроме молодежи есть еще и люди старшего поколения, среднего возраста, которые росли в другой ситуации, в других условиях. Мне кажется, что к ним-то нужно относиться толерантно.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Да.
Да, представьтесь.
Меня просили представить.
Да,
меня зовут Лев Николаевич, я из Санкт-Петербурга. Мне 74-й год. Я имею большой жизненный опыт в науке и философии, в частности. И хотел бы включиться в ваш разговор в части демократии. Я за демократию. Я за категорию свободы. Но поскольку, зная философию, материалистическую диалектику, то знаю, что в жизни единство и борьба противоположностей. Вот, да, коммунистическая пропаганда ушла. И сейчас все говорят, теперь полная свобода. Но по данным средств массовой информации, свобода, в частности, со ссылкой на ООН, половина населения Земли живет на менее чем...
Подождите, Олег Николаевич, задайте вопрос, пожалуйста.
Задаю вопрос. Я заканчиваю. А менее половины, миллионной части населения, 3,5 тысячи человек, миллиардеры. И легкий расчет показывает, что они...
Лев Николаевич, задайте вопрос. Да, Лев Николаевич, все. Не хотите задавать вопрос, ставите пропагандистские листовки, не читаются по радио, а разбрасываются на улицах, если есть силы, здоровье и желание. Извините. Но просто я все-таки призываю слушателей задавать вопросы, а не давать ответы, если они хотят участвовать в беседе. Это не будем, даже продолжим, так сказать, беседовать как по заданной теме, потому что... Или даже лучше послушаем. Да? Нет. Послушаем следующего. У нас слушателя, который у нас есть. Да. Чтобы его не держать на связи. Не послушаем. Или послушаем. Хорошо. В любом
случае. Может быть, не очень интересно это наш предмет обсуждения.
Нет. Ну просто слушатель решил поговорить.
Не, возможно, что для российских радиослушателей вообще немножко непонятна тема, когда мы начинаем очень остро обсуждать русские или украинские.
Не, очень, вы знаете, очень понятно, потому что очень острые, как правило, вопросы на этот счет. Захар, вы просто не драматизируете проблему. Уверяю вас, что когда люди драматизируют ее здесь и там говорят совершенно конкретно, что нужно так или нужно так, реакция аудитории, она, конечно же, другая. И очень важно понять, что, в принципе, до сих пор существует вот это вот четкое понимание ситуации в российской аудитории, что это как бы единое информационное пространство. Российский зритель так считает, и слушатель, и читатель.
Ну, я понимаю, почему он так считает. Хотя, честно вам скажу, оно может быть единое только в каких-то регионах. Потому что, и только, наверное, для людей старшего поколения. Потому что, подчеркну, молодежь, она уже свободно смотрит и украинские, и российские каналы. Я не могу говорить, у меня нет данных о том, там, насколько они приверженцы украинской информации или российской информации. Наверное, молодежь уже по-другому оценивает и то, и другое. Мы будем, конечно, только рады, если мы окажемся в их представлении более объективными и более доходчивыми в объяснении того, что происходит в Украине, потому что в Украине действительно масса разных интересных событий. Здесь, наверное, в этом проблема Украины. Здесь нет устоявшегося стабильного общества. Я, может быть, сейчас как бы включаю немножко краски, но здесь все бурлит, здесь очень нестабильная политика, здесь много иногда ярких, шумных заявлений, которые ни к чему не приводят. То есть это все как бы выплескивается на зрителя из экрана. Значит, после 2004 года, после Майдана, у меня такое складывается впечатление, что он немножко уже от этого устает. Он устает вот через полосицы разных политических заявлений, ему хочется понимать, что же происходит на самом деле. Может быть, поэтому, вот я вот сейчас, наверное, объясню вам, почему российское телевидение еще привлекательнее, кроме языка на Юго-Востоке. Потому что мы упрощаем для российского зрителя. Да? И, естественно, люди старшего поколения, живущие, ну, события, описание событий в Украине, значит, они, может быть, более готовы, склонны к простым, даже не толкованию, а простому объяснению сути происходящего. Потому что украинское телевидение, конечно, это огромная палитра мнений, это масса заявлений, которые непонятно к чему приводят. Но что мы хотим все-таки показать, чем же живет страна, да? Что в ней происходит, а не что заявляют политики. А здесь, к сожалению, или к счастью, я не знаю, здесь журналистика занимается ретрансляцией заявлений. Сегодня один сказал это, другой сказал то, что за этим стоит, никто не объясняет зрителю, потому что через полосица... Это все очень в калейдоскопе быстро сменяется, и
Да, к сожалению, на мой взгляд, вот тут Кирилл очень правильно сказал, если обратить внимание и на печатные издания, вот серьезных аналитических изданий очень немного, да, которые дают серьезную аналитику тому, что происходит внутри Украины. А если они есть, они все-таки, я считаю, я не хочу сейчас называть никаких названий, да, они очень ангажированы, и это неплохо. Хорошо, чтобы были разные позиции, разные точки зрения, чтобы украинский читатель, украинский там телезритель, он начинал сам думать о том, что и сам пытался оценивать, да, получая информацию из разных источников.
Послушаем. Звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Петр, я из Москвы. Добрый день, уважаемые господа. Ну, я глубоко сожалею, что не состоялся визит в Россию президента Украины господина Ющенко, какие бы там аргументации не выдвигались в этом. Вот скажите, пожалуйста, а разве не характерен был бы для нас, для украинцев и русских, пример Литвы? Вот выступал президент Литвы Адамкус и говорил, что когда я жил в Америке, никто не старался сделать из меня американца вместо литовца. У нас в Литве 80 русских школ. И мы не стараемся превратить русских в литовцев. Ну вот был же пример из советского проклятого прошлого, когда в Латвии, например, две школы, латышская и русская, одна напротив другой. Родители выбирали ту школу, которая им казалась предпочтительной. Вот русские мои знакомые ходили в латышскую школу с первого класса, считая, что там преподают лучше. Но большинство ходило в русскую школу. И никаких, в общем-то, проблем не было.
Это почему... Я не уверен, что это так, кстати говоря. Потому что я видел потом эти молодежные кампании разноязычные, никогда между собой не соприкасавшиеся. А здесь так никогда не было. Представьте себе, да, что люди не общаются по школам. Учащиеся украинской школы не общаются с учащимися русских.
Нет, я думаю, я, например, согласен с радиослушателем, что должен быть выбор. То есть, на самом деле, выбор – это великолепно, но только он должен быть. Понимаете, вот я за это, собственно говоря, и есть признаки демократии, когда есть выбор.
Ну, вы знаете, я был недавно на спектакле «Ревизор» по Гоголю, правда, только по Гоголю. Это все-таки не совсем был Гоголь, в театре Ивана Франко. И там он идет на двух языках. Хлестаков говорит на русском исключительно, хотя его играет актер Остап Ступка, и он украинец. Он
украинская звезда.
Да, украинская звезда, да. А большинство других, значит, героев играют на украинском. Это концепция, я не берусь ее сейчас...
Ну, это как бы ревизор, который прибыл в маленький украинский городок. Они там украиноязычные, а он из столицы, да, естественно.
Да. Ну, да? Там есть некий есть какой-то политический окрас этого дела, хотя, в общем, нету. Я бы не сказал, что это какой-то наезд на Россию, но тем не менее, да. Вот. И это нормально, и это смотрят все. И, кстати говоря, вот даже те люди, которые, может быть, знают плохо украинский язык, все равно они все нормально этот текст воспринимают. То есть, в общем говоря, здесь уже есть так примеры того, когда как бы вот это двуязычие в культуре может быть просто даже как элемент некоего вот...
Выигрыша культурного.
Да.
Нет, ну двуязычие всегда как бы это выигрыш, потому что одна культура подпитывается за счет другой. Масса исторических примеров, да, тот же самый Шевченко писал на русском языке свои дневники. И вырос фактически в русскоязычной культурной среде, в среде тогда прекрасных художников.
Кирилл, тогда не было другой культурной среды. Шевченко создавал собой украиноязычную культурную среду. До него ее не могло возникнуть.
Ну, подождите, был Котляревский, Виталий.
Но культурной среды все равно не было. Вот культурная среда началась с Шевченко.
Но тем не менее, господин Шевченко общался и в украиноязычной культурной среде. Он был членом братства, где люди...
У меня есть большое подозрение, что там тоже говорили по-русски тогда еще. Ну, вот потому что язык нужно было нормировать.
Но они были украинофилами, и поэтому я предполагаю, что они говорили на украинском языке.
Хороший вопрос. В этой среде. Да. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Вы меня слушаете. Да. Это Иван из Москвы. Добрый день. Вы знаете, я в свое время много раз бывал на Украине и ни разу не чувствовал какого-то антагонизма со стороны местного населения. Я немножко удивлен, откуда взялось вот это разделение Украины. Меня волнует и непонятно, почему-то русская, так сказать, направленная часть населения, а другая население. Вот это, кстати, один из вопросов, направленный вроде в сторону присоединения НАТО. Вот я хотел бы узнать, а насколько это распространено в Украине. Вообще-то я хотел выразить солидарность с первым звонившим, потому что просто непонятно, почему Украина отказывается от такой возможности подключения к такой мощной, богатой культуре, как русская культура, через русский язык. Спасибо.
Ну, если говорить, допустим, вообще о каком-то разделении, да, и вообще о вступлении в НАТО, ну, надо нашим радиослушателям, наверное, пояснить, что это процесс очень сложный.
И далеко не
политизированный.
Политизированный. Даже не политический, а правильно говорит Кирилл, политизированный, да. Далеко не так, то и нет такого какого-то четкого единства. И вообще ответа-то у населения и у избирателей-то точного нету.
Зачем им НАТО?
Зачем им НАТО?
И никто пока из политиков,
вот, и тоже
как один российский журналист, я должен констатировать, что, по-моему, никто из украинских политиков точно с цифрами в руках как-то внятно не объяснил, зачем вступать в НАТО. В стране с огромной армией, которую надо модернизировать, с массой других проблем. И самое главное, что никто не дал точного ответа, как вырастет безопасность Украины, повысится с момента вступления в НАТО.
Если бы я был политиком, я бы дал бы вам простой ответ, что НАТО — это единственная эффективная система безопасности в евроатлантическом пространстве. Другой просто пока что не...
Это вы имеете в виду взрывы в Мадриде?
Взрывы в Мадриде — это не система безопасности, это последствия нашей общей борьбы с терроризмом. Знаете, я живу в городе, где недавно еще взрывались дома жилые. Это вовсе не проблема НАТО, это проблема общая, которая и в Москве, и в Мадриде, и в Тель-Авиве, она одна и та же. Это вообще с НАТО никак. Ну, не будем полемизировать, да.
Да.
Потому что вот вы все-таки живете в другом городе, в котором этого нет.
Подождите минуточку. Тогда, да, и нет тогда... сейчас.
Да, заметьте, и нет сейчас.
Когда, не, когда Украина не находится в НАТО, и, слава
или,
богу.
Или находится в союзе с Россией, где это тоже было, как и в НАТО.
Да. Да? Я еще все-таки возвращаясь к нашему радиослушателю, хотел бы сказать, да, ну вот у него вопрос о том, почему и как получилось, что Украина такая вот неоднородная, там есть это. Ну, во-первых, это исторически сложилось. Мы это все знаем, я не буду возвращаться в этот исторический экскурс. Во-вторых, это, наверное, есть и некие политические реальности, которые тоже сложились на вот в результате там разрушения Советского Союза. Они сложились, такие сложности, во всех, в общем-то, государствах постсоветского времени.
Я хотел бы просто заметить, что радиослушатель, когда говорил вот о антагонизме и так далее, он же тоже мыслит телевизионными образами. Ведь это же не то, что мы видим на улицах, это то, что во многом тоже политизировано там публикацией.
Мне кажется, что он выразил удивление, почему да. Мы говорим об антагонизме. Поскольку...
Нет, почему он возник, он выразил удивление. Вот так это было сказано.
Да.
Да. Он считает, что он возник, он сейчас на Украине не бывает. Когда он бывал и сам видел, он видел, что этого нет. А сейчас он не бывает и питается информацией. Информация такова.
Ну, он, кстати, может приехать на Украину. В общем, для этого ничего особенного не надо. Надо просто российский паспорт, невысокая стоимость билета, и ночь езды, и ты в Киеве. И увидеть можно, в принципе, то же самое. Я вот лично практически никогда нигде не видел вот такого отчетливо ясного антагонизма.
Да, от, условно говоря...
Наш радиослушатель, я все-таки хочу докопаться до истины. Значит, мне кажется, что он говорил об отношениях между людьми. Они прекрасны. Здесь на улицах все говорят и на русском, и на украинском языке, все друг друга прекрасно понимают. Мы же говорим, мы обсуждаем
некую государственную
политику, да? Мы обсуждаем последствия этой государственной политики. Вот, наверное, об этом мы говорим.
Да, правильно.
Вот пришли к финалу этого обсуждения. Хочу поблагодарить руководителя представительства РИА Новости в Киеве Захара Виноградова, собственно, корреспондента российского телевидения на Украине Кирилла Вышинского за участие в этой программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас выйдет в эфир информационная программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. В России сегодня траур. В Кемеровской области и Краснодарском крае проходят похороны погибших в катастрофе. В Государственной Думе сегодня выступает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Писатели Петербурга протестуют против попыток властей отнять помещение Центра современной литературы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.